человек написал письмо, я его просто прочитаю, немножко прокомментирую, чтобы вы понимали, как вот это все длилось с 2007 года примерно. То есть, в чем, собственно говоря, я варился вот эти все 14 лет, чем мне помогали вести эту проповедь покаяния, чем меня как бы тренировали в том, чтобы я перестал смущаться и бояться вот этих нападок, чтобы я видел качество вот этих самых оппонентов, не критиков, а критиканов, как они это делают вообще, на чем они основываются, уровень их культуры, уровень их духовного образования, способность логически выдерживать свои рассуждения. И вот эти баталии в интернете, они длились годами целыми, годами. Мы просто на измот работали в этом случае. Итак, братья и сестры, у меня цель просто вам показать вот качество вот этих нападений, этих доброхотов, доброжелателей, благодетелей, которые в течение 14 лет вот делают эту свою работу. И сейчас они ее продолжают делать. Вот пример, вот это вот свежее письмо, которое было получено в ответ на тот ролик, просьба, вопрос к подписчикам Аскетики. Вот я не буду называть имя этого человека, оно не имеет значения. Доброе время суток, Сергей Михайлович. Увидел ваше видео на YouTube и хотел бы пожелать вам крепкого здоровья, прежде всего духовного. Ну, прекрасное начало, правда ведь? Вот очень доброжелательный такой, очень, кажется, искренний человек, как и многие другие, которые получили как будто бы пользу. Вот. И этот, кажется, что ну, примерно так же. Ну, смотрите дальше. Надеюсь, вы не будете против, если в ответ на ваш запрос я задам вам несколько вопросов. Ну вот начинается. И смотрите, сходу прямо так вот бум, как будто бы кулаком в лоб. А вы уверены, что правильно сформулировали вопрос? Может быть, Господь остановил вас 9 месяцев назад не потому, что уже достаточно, а потому, что вы что-то делаете не так? Вот, как бы качество вот этих вот придирок, оно всегда основано примерно на том, а может быть, вы что-то делаете не так? Ну, вот для того, чтобы вот эти вещи обсуждать, нужно садиться и предметно говорить, на ваш взгляд, что не так? И когда вам кажется, что что-то не так, и вы формулируете этот не так каким-то определенным образом, выражением, то вы должны доказать. Вот человек, оппонент, он должен дать какие-то ссылки. Вот этот святой говорит так, в Евангелии говорится так. Вот там вот мы у этих святых читаем так или на соборе, например, вот было принято такое решение. То есть, когда человек не доказывает свою точку зрения, и у него нет основания, то с таким человеком говорить просто бесполезно. Это его личный взгляд. Переубедить его не удастся, если он настроен уже принципиально против и заведомо ну, готов вот враждовать, воевать. Вот просто ему вот не нравится вот это все и все, ему противно. Вот мне приходится каждый раз доказывать свою точку зрения, ссылаясь, в частности, на святителя Игнатия, поскольку в основании ну, почти всех тем, которые я раскрывал в предыдущие годы, и были труды святителя Игнатия. Еще несколько святых проходили как основание некоторых тем, у которых у этих святых было более глубоко рассмотрено то или иное направление. А больше всего труды святителя Игнатия. И так вот вопрос. А может быть, все-таки ваш Господь остановил? Господь остановил, да, у меня сомнений никаких нет. Это Божье попущение. Но вот я приводил там факты, что вот это все совпадало изо дня в день, там, из месяца в месяц, ровно 18 лет. Первая причина какая была, и вот сейчас, я все это специально подробно рассказал, и мне кажется, здесь ну, легко сделать вывод, что все-таки это промыслом Божьим все было и организовано 18 лет, и остановлено совершенно резко и совершенно неожиданно, так как я и предполагать не мог. То есть, может, вы что-то делаете не так? Почему вы задаете этот вопрос подписчикам на Ютубе? Ну, так если я к людям обращался, чтобы они назвали темы, которые, может быть, еще можно было бы рассмотреть. Именно я хотел, чтобы тему указали. А вы не пробовали задавать этот вопрос Богу? Вот здесь у меня уже сразу возникает смущение. Вот это пишет человек, видимо, который умеет обращаться к Богу и не просто обращаться, видимо, получать ответ от Бога. Вот тут у меня сразу большие подозрения. Потому что здесь все попахивает прелестью. Кто из современных людей встал на уровень пророков, пусть даже ветхозаветных, тем более новозаветных, святых, величайших подвижников, которые имели дар ведения. Это дар, это нельзя заработать, это не стяжается. Стяжаются добродетели по мере их совершенствования от первого воздержания вплоть до высшей любви. Это только стяжается. это плоды, потому что которые взращиваются. А вот видение – это дар. И Господь кого желает сам, того и удостаивает этого дара. И вот человек пишет, что как бы предлагает мне задавать вопрос Богу. То есть меня толкает, провоцирует на какие-то прелестные действия, от которых я могу получить какой-то прямой ответ от Бога. Нет, извините, у меня другое правило, другой принцип. Есть правило определения Божьей воли по свидетелю Иоанну Тобольскому. Вот то, что доступно и то, что можно делать, аккуратно очень, задумываясь, размышляя о каждом вопросе, который здесь ставится, для того, чтобы попытаться определить, как правильно поступить и угодно Богу. Но вот так, как вот предлагает сейчас критик, ну, совсем делать нельзя. Это очень опасно. Это очень опасно. Где гарантия, что вам ответит Бог? Каким способом вам будет отвечать Бог? Голосом? Голоса вообще принимать нельзя. Каким-то знаком? Откуда вы знаете, что этот знак будет от Бога? А если бес подстроится под ваши эти просьбы, и вместо Бога вам ответит злой дух? А вы примете и поверите, может, вы так и привыкли вообще это делать. Я вот помню такой странный случай, уже давнишняя запись на телеканале «Союз», где сидит еще не иерей Георгий Максимов, а диакон Георгий Максимов. И вот он на передаче, не помню там, «Вопросы батюшки» или что-то такое. Короче, вот он сделал сообщение какое-то, мне помнится, нормальное, хорошее сообщение на какую-то тему. Дальше ведущий предлагает задавать вопросы. Какая-то женщина задает вопрос, свой личный вопрос, какой-то сложный и проблемный. Значит, отец Георгий выслушивает вопрос, задумывается, уходит в себя. То явно, что он не просто размышляет, наверное, он молится в данный момент. Он молится, проходит сколько-то секунд, тишина, ожидание. И вдруг он поднимает голову и говорит: «Бог не дает ответа на ваш вопрос». Во! Поразительный факт вообще. Вот сколько ему тогда было лет, я не знаю, затрудняюсь сказать, но это было очень-очень давнишняя запись. Это был еще вообще молодой человек. И в этом смысле он, получается, конкретно нам продемонстрировал тогда прямо в записи, что он умеет обращаться к Богу через внутреннюю молитву, по всей видимости, или как он это делал, я не знаю, уже не объяснил, и получать ответ. И он говорит, что он конкретно сказал, что Бог не дает ответа на ваш вопрос. То есть он показал себя как пророк, как человек, который знает ответы от Бога. И в некоторых случаях, получается, он их получает. Если бы он не имел такой практики получения ответов от Бога, он бы здесь в прямом эфире на телеканале «Союз» не показал бы вот эту свою способность. Так сразу возникает сомнение. Он гарантированно вот это от Бога получает эти ответы. На каком основании он получил эту способность, когда этого достигали великие пророки, великие святые? Великие святые за 40-50 лет подвижнической жизни, еще раз повторю, это не тренируется, это даже не выращивается как добродетель. Это дар от Бога. А дар дается, естественно, тем людям, которые, ну, стяжали добродетели, по крайней мере, они доказали своим трудом, потом и кровью даже, доказали свою верность Богу, стояние в истине, доказали в борьбе со своими страстями, доказали в исполнении заповедей, в терпении тяжелейших искушений. Зачем они 30-40 лет в пустынях-то подвязались? С бесами там сражались. А нам же, мы читаем «Жития святых», же в ужас приходим. Это кино даже снять на эту тему, и то там мурашки по коже побегут, и шок будет просто от этих картин и видений. Они же в реальности, в явь все это испытывали. И я думаю, что на тот момент вот этот диакон Георгий, совсем еще молодой, он не мог проходить вот этого всего. Мало того, он через несколько лет потом, когда обо мне скверно отзывался в течение 14 минут на своем канале, я думаю, что так и стоит у него эта запись, он же показывает, что он со аскетикой не знаком. Если он сейчас не знаком со аскетикой, то тогда так с чего он был знаком с ней? Если он сейчас еще рядом с ней не стоял, и он это показал, ну, явно совершенно своими проколами, наивными такими глупыми проколами, которыми он показывает незнание темы. Как он тогда, будучи молодым диаконом, мог иметь этот тяжелейший, правильно я начал говорить, тяжелейший, потому что он накладывает тяжелейшую ответственность на человека, вот этот дар, дар ведения, которым обладали только подвижники великие и редкие. Вот, может быть, вот благодаря тому, что вот он тогда, еще с молодых лет, вот, вляпался вот в это все, каким-то образом вошел в этот дар в кавычках, ведения, только, наверное, не от Бога. Я не берусь сказать с абсолютной точностью, но основания для этого дара должны быть соответствующие, так как святые его приобретали через множество, десятков лет тяжелейших испытаний. И у него тогда возраст еще был, мне кажется, меньше, чем святые проходили испытания. Возраст еще сам его личный-то был меньше. Вот как. Поэтому, вот, конечно, если вот была у него какая-то проблема тогда, с молодых лет, его деятельности духовной, то, наверное, она и в дальнейшем как-то развелась и превратилась в какие-то сложнейшие там проблемы и духовного, и его физического плана. Но это ему самому разбираться. Меня вот тот факт, он здорово огорчил, потому что тогда уже мне было понятно, что эти штучки, они даром никогда не проходят. Они не просто так даются, не просто так берутся, и они непростые последствия налагают на людей, если человек поверит в это все. Итак, задать вопрос Богу. Ну вот я вот такими играми не занимаюсь, потому что я понимаю, что мне как грешнику, недостойному, не будет отвечать Бог. И я не хочу искать вот этой способности получать ответы от Бога, потому что я руководствуюсь другими правилами. Я понимаю, что грешник не может вступать в близкие контакты, в общение с Богом. Не может. И получать ответы от Бога не может такой человек. Я считал и считаю себя грешником. Вижу свои страсти, вижу действия своих страстей. И борьбу с ними веду, и сожалею, и сокрушаюсь. Это помогает мне удерживать сокрушение духа. Не выпрыгивать из того состояния, при котором человек начинает мнить о себе, дозволяет себе думать, что он уже имеет какие-то способности, какие-то дары, кого-то там вымаливать, на кого-то там влиять, или, и самое страшное, знать ответы от Бога. Вот это вот опаснейшее направление, на мой взгляд. Дальше оппонент спрашивает, эффективны ли, по вашему мнению, ваши лекции и другие материалы? Вот как я могу судить? Вот человек задает вопрос, я не могу на него ответить. Люди на этот вопрос отвечают. Вот если им это дает пользу, на сайте специально собрано достаточно много писем, ответов, как люди вылезали из своих тупиков, из своих проблем, из глухих страстей и смертных грехов и начинали вести христианскую жизнь. Как менялось их отношение к своим искушениям, скорбям, бедам, ко всему происходящему и, в частности, к себе лично. Вот это я вижу. Даже вижу часть людей уже многие годы, вот 18 лет, которых я наблюдаю все эти 18 лет, и вижу в них такие же положительные перемены. То есть, и поэтому судить, то я вижу результаты, да. По плодам, если судить, то плоды достаточно серьезные, на мой взгляд. Поэтому я и решился на то, чтобы попытаться ездить и в другие города, поскольку там люди просили и ждали, и при непосредственных встречах и во время лекций там люди выясняли для себя тоже свои частные проблемы, которые им мешали в целом воспринять вот это учение о покаянии и двигаться дальше. Как вы считаете, сколько человек спасутся благодаря вашей работе? Ну, это же вообще какой-то соблазн, какое-то искушение. Как вы считаете? Это же прелесть прямая. Если человек какой-то будет такое городить, что вот я уверен, что эти спасутся, эти, или скажут, что уверен, что я спасусь. Но так же у нас не принято в православии говорить. В последний момент человек может, у нас пример разбойника есть, хотя это исключительный случай. А может в течение всей жизни трудиться, и только так изработать себе вот это спасение. Тем более, что от личности каждого человека, в частности, зависит его спасение. И не только то, сколько ему информации влили в ум, и даже не то, сколько ему раз помогали и давали советы. Лично сам человек может все взять, и испортить, исказить, и все, и спасение потерять. И можно ли улучшить этот показатель? А вот у меня сразу встречный вопрос. Вот этот автор знает, как улучшить вот, показатель того, что люди близкие, которые окунаются в теорию спасения, чтобы больше их спаслось. Если бы он знал это, он бы сразу это написал. Но я думаю, что он не знает это. Он теоретик где-то со стороны. Вот я знаю вот этот фактор. И причем я его испытываю на своей шкуре все 18 лет. Кроме теории, которая преподается людям, и которая может и устно, и в видео, и аудио, и в книжках всяко преподаваться, есть практика. Практика работы с человеком. Вот это знают тяжести и ужас всей этой ноши только те, кто этим занимался. сейчас этим, хотя ну, крайне редко кто вообще занимается. Вот улучшить качество вот этой работы, проповеди покаяния, можно только через личную непосредственную работу с человеком. То есть человек вообще способен воспринимать вот эти советы и как-то их выполнять. Но какой опасности и тяжести эта работа, вот это на себе я испытывал 18 лет. Я вижу на тех людях, которые работали в школе покаяния. Что имеется в виду преподаватели? Что им после этого бывает? Какие ужасы и тяготы их после этого ждут? Может быть, что-то в вашей работе стоит усовершенствовать или переосмыслить? Ну, вот риторический вопрос. Риторический вопрос. Может быть, а может не быть. Моя задача не отступать от творения святых отцов. Моя задача максимально следовать тому, чего говорит святитель Игнатий в своих трудах. И вот этого я и держался все эти годы. Все, что я вносил, это примеры. Это, наверное, максимальное то, что я мог себе позволить. Придумать что-то новое, родить что-то новое вообще я не мог. Потому что за 2000 лет все уже святыми отцами сказано, изучено, исследовано, изложено. Нужно только это читать, понимать, применять на себе. И потом, исходя из своих личных перемен и личного опыта, пытаться с осторожностью рекомендовать другим людям, учитывая особенности каждого человека. Вот в этом и заключается весь этот ужасный труд. Если лечить реально физические болезни так трудно, то так это опасно, о чем я немножко говорил раньше, то лечить духовные болезни, ну это вообще уже запредельно сложная задача. Поэтому там думать, что-то как-то усовершенствовать, да в этом бы удержаться и устоять то, что делалось все эти годы. Простите меня за прямоту, но если честно, вот это уже пошла какая-то прямая как бы критика, наезд. Ну, не критика, а именно наезд. Простите меня за прямоту, но если честно, в ваших лекциях и других материалах очень много недостатков. Ну, вполне может быть. Я человек с грехами и страстями, недостатков вполне может быть много. Но только по сути они все-таки, я настаиваю на этом, они соответствуют творениям святителя Игнатия. И мне важно было передать суть, не исказить ее и от себя ничего вносить новенького, кроме тех примеров, которые встречаются в жизни в качестве доказательства истинности учения святителя Игнатия. Например, очень много воды, пустой болтовни и мало сути. Вот. Чтобы видеть суть в словах другого человека, нужно быть знакомым с этой сутью. Нужно понимать процесс по сути. Вот это учение нужно по сути понимать. Нужно начитаться этого, пожить этим, поприменять вот это вот все, в борьбе перевариться, кровью попроливать и поты попроливать. А потом вот тогда суть будет понятна. Вот если человек сути не видит там, ну, значит, он не знаком с сутью. По крайней мере, он бы мог это сравнить, взяв, например, мои книжки или лекции и сравнить их с трудами святителя Игнатия, но он же вот этого не делает. В дневнике кающегося очень много неточностей. И его, как по мне, можно и нужно дорабатывать, причем постоянно. Я об этом и сам говорил не раз. Если бы время было, может быть, я бы еще его успел на несколько раз доработать, переработать, редактировать, корректировать. Вопрос в том, для чего это надо. Если человеку дать основу, и он поймет основу своей борьбы, основу этой духовной брани, то дневника вполне достаточно. И практика это доказывает много-много раз. Потому что все грехи не перепишешь никогда все равно. А дать такие формулировки, которые понятны будут абсолютно всем и универсально, невозможно. Но даже инструкции порой читаешь на элементарные какие-то домашнюю технику, и ты удивляешься, как такое написали. Когда оно как бы, ну, не свойственно нашему языку. Переводы, видимо, какие-то. Ну, трудно людям, видимо, подогнать под универсальность любой текст, а тем более духовные вещи. Дорабатывать можно, но для этого нужно видеть причину и нужно иметь время. Знаете, отличить грех ведь очень легко. То есть вот дальше человек показывает свою опытность духовную. Отличить грех ведь очень легко. Грех – это что мы делаем для себя. Вот такой формулировки я нигде не встречал. Что значит для себя? То есть грех – это то, чем мы себе вредим. Может быть, так надо было сформулировать. Но грех – это не только то, чем мы вредим себе. Грех – это еще и то, чем мы вредим другим, окружающим. Потому что наши грехи порой наносят тяжелейшее зло окружающим людям. И любой грех, какой ни возьми, может быть как простительный, так тяжелый или даже смертный. Но это просто непонимание. Вот просто непонимание, незнание даже теории. Если человек совершил блуд, то каким образом этот грех можно отнести к простительным грехам? Оправдать, значит, как-то, да? Вот что вытекает вот из мнения вот этого человека. Абсолютно несоответствующий взгляд. Или человек совершил убийство. Значит, реально, если убийство совершил по злобе, по ненависти, то каким образом это перейдет в разряд простительных грехов? Вот абсурдность вот этих вот высказываний, она показывает, она доказывает то, что у человека ну, совершенно далекие понятия от реальных, от реальной темы аскетики, от реальной темы покаяния. Все зависит от степени влияния этого греха на нас. Опять он говорит на нас, то есть лично на меня. Насколько на меня этот грех повлиял? Так не только на меня, еще раз повторю. На окружающих людей множество грехов причиняют зло окружающим людям и тяжелейшее зло. Например, вот дальше уже примеры пошли. Если человек выпил водки пару раз в год в компании, по праздникам, то это простительный грех. Ну, опять же, надо уточнить, он до какой степени там пивнул-то. Потому что люди, которые пьют редко, они обычно теряют ориентир, у них нет вот этого опыта, знания, какая доза, насколько ему дозволена или опасна. Он принимает какую-то дозу, а потом теряет рассудок, потом падает где-нибудь. Потом попадает под машину и так далее. Потом бросается, например, в драку, развязывает какие-нибудь скандалы. И пару раз в год можно вот так вот пивнуть крепко, ну и натворить смертных грехов. То есть вот о чем здесь рассуждение? Меня просто вот удивляет такая методика рассуждения. Он говорит, простительный грех. Если он пьет водку частенько по пятницам, то это уже тяжелый грех. Но это уже, знаете, регулярное употребление спиртного до опьянения – это уже смертный грех все-таки. Это уже не тяжкий грех. Вопрос в том, насколько он сильно напивается или пивнул в пятницу, но и систематическое управление по пятницам, извините, употребление по пятницам. Вообще пятница у нас день постный. Пятница – день страданий Христовых. С чего бы ради христиане по пятницам стали пить водку? Развлекаться, веселиться, отмечать конец рабочей недели. Но это не христиане так делают. А если жить без водки не может и постоянно в запоях, то это уже смертный грех. Вот, пожалуйста, новая система градации и учета грехов. Ну, свой взгляд вот у человека. Он считает, что это взгляд правильный. Я считаю, что взгляд совершенно ошибочный. Но это очень грубо говоря, он так описывает. Привел пример, да вот неудачный опять. Примерно так же можно сказать про любой другой грех, что в ваших трудах никак не отражено. Ну, слушай, я извиняюсь просто. Как это никак не отражено? Вот как раз грех пьянства, он там отражен, но достаточно так это развернуто. Он дифференцирован. И по степени тяжести там встречаются примеры. И по смертным грехам это несколько вариантов, чтобы человек понимал. Там дифференциация, как раз за которую меня и ругали оппоненты в какой-то период. Где ты взял столько смертных грехов? Чё ты тут их порасписал-то? Написал один раз, вот и все. Но если один раз написать такую формулировку, людям непонятно. Это же дневник кающегося, это результат долгого опыта работы с людьми. Долгого опыта. Это не теория. По теории взято одно выражение. А на практике оно разложилось на несколько вариантов его объяснения, на несколько примеров, на несколько оттенков. Потому что вот в таком виде говоришь человеку, он читает, он говорит, нет, такого не было. С другим чуть акцентом скажешь, этот же грех, он говорит, а это было. Ну так это же практика. И если из практики вытекает вот такое, то потому и написали с такой дифференциацией. А людям, этим критикам, им не нравится это. Чего так много тут расписали? Да потому и расписали, что это конкретные люди по-разному реагируют на эти записи. Он говорит, не отражено. Так как раз вот это вот разделение на простительные, тяжкие и смертные, оно есть в частности по пьянству, по спиртному это точно есть. В вашем дневнике кающегося я заметил, что курение отнесено к разряду простительных грехов. Но это вообще уже человек себя разоблачает просто. Вот о чем он пишет? Он то ли не видел дневник никогда, то ли не читал его, то ли читал 3 года назад, может быть. Он забыл, запамятовал. Он не работал с дневником-то, сам для себя даже не работал. И вот рассуждает, берется, что-то надо переделать. Вот смотрите, курение отнесено к простительным грехам. И уверенно заявляет, что в дневнике именно так. Я уже взял смущение. Я думаю, может, у меня действительно что-то уже там как с памятью, что ли, стало. Открываю дневник, наконец нахожу в унынии. Тяжкий грех, ну как я и был убежден. Но на всякий случай проверил. Может, какая-то редакция дневника ошибочная вышла. Итак, курение всегда относилось к грехам тяжким в нашем понимании. Но, тем не менее, Вот по курению мы всегда ориентировались так. Если человек начал работу по дневнику со всеми страстями, и у него был грех курения, мы уже другие страсти подравниваем, и борьбу человек ведет, а курение никак бросить не может, и мы еще дальше трудимся, а он все равно курит и не может бросить, то для нас это было подсказкой, своего рода подсказкой, что у человека остались еще какие-то крючки там, там и там. Надо искать где. Потому что курение – это как бы какой-то критерий такой, по которому видно, что бес продолжает держать человека. Бес не выпускает человека. Потому что курением явно приносится жертва дьяволу. Восхваляет сатана. Курить бесам кадить. Вот недаром же вот так сказано. Бес – это кождение бесом. Если бес заставляет человека приносить ему это кождение, то есть восхваление беса, ну явно значит человек пленником остается. Ну раз пленник, значит надо искать, где еще у него крючки, путы, цепи какие-то, сети. То есть это вот заставляло нас работать глубже, глубже, глубже и глубже до тех пор, пока человек не завязывал с курением. Вот такие факты были. И когда переставал курить, потом начинали говорить уже о том, что вот теперь, наверное, надо уже готовиться к святому причастию. Хотя у нас по традиции допускают до причастия курильщиков. И человек, причастившись, убегает на улицу, быстрее курит. Курит. Я вот приводил пример. Был такой один, он выбегал на улицу, две сигареты сразу зажигал, и от двух сигарет вдыхал дым так отчаянно, с таким услаждением, с такой скукой, что вот было понятно, вот, как он победил свои грехи. И опять про курение нелепости. Но вы много знаете людей, которые курят пару раз в год по праздникам. Возможно, такие и есть. На большинство людей курение влияет очень сильно, сокращая при этом продолжительность жизни и вместе с ней время на покаяние. Значит, это грех в большинстве случаев как минимум тяжелый, а то и более всего смертный. Вот человек рассуждает, не посмотрев дневник и не убедившись, что там он стоит как грех тяжкий. Вот, пожалуйста. Вот уровень вот такого вот критика. И с этим я сталкиваюсь все 14 лет. Вот в чем трагедия-то. Вот люди берутся нападать, берутся высказывают свои претензии и что-то какие-то свои вносить предложения, совершенствовать, вопросы какие-то задают такие с придиркой, а сами даже не могут прочитать-то его. Подобно как и отец Георгий Максимов читал дневник, какие-то там слова видел, какие-то не видел, не заметил, что какие-то слова в скобках написаны и прочее, и высказывал 14 минут свои возражения и возмущения. Вы меня простите, что лезу к вам со своими замечаниями, но со стороны выглядит так, будто вы пытаетесь привести людей к Богу. Не советуюсь при этом с самим Богом. Вот уж оригинальное выражение. С самим Богом я советоваться не привык. У меня нет такой практики, повторюсь еще раз. Это прелесть. Я советуюсь с творениями святых отцов, в первую очередь с трудами святителя Игнатия. И стараюсь строго держаться его взглядов и его учения, его аскетического учения. Вот здесь расхождений нет. Поэтому вот тут меня, конечно, укорять в этом деле не получится. И потом совершаете очень много ошибок. Ну, конечно, да. Ошибки – это то, что является отклонением от учения отцов, аскетического учения отцов. Есть ошибки, я говорил, называйте. Только их в течение 14 лет все пытаются мне указывать, и я 14 лет показываю, что вы же не понимаете то, что говорите. Вы здесь же в тексте не можете прочитать следующие слова, которые опровергают вашу мысль. Вы выдергиваете из контекста то, что вам показалось истиной. А дальше эту же истину читать не хотите. Цельно. Вот это где-то близко к разрыву, как это вот, там есть соответствующее название в определенных болезнях, разрывы ума. Человек не может цельно видеть текст, он не может его понимать. Он выхватывает то, что ему кажется, светится, там, горит как-то. И вот это вот этим пытается ударить. А саму суть не понимает. В контексте это все не может видеть. Вот здорово. То есть люди показывают сами свою недостаточность, неопытность, даже теоретическую неопытность, даже неспособность читать цельно текст. И вот такие пытаются нападать 14 лет. Это просто беда какая-то. Им как будто бы кто-то вот показывает фас, и вот они идут, и так как могут, так они и выражают это вот свою, эту команду фас, исполняют. Вот так это выглядит. Конечно, не могу заглянуть в ваш разум, но со стороны все выглядит так, будто вы не сомневаетесь в своей правоте. Вот у фарисеев свойство было соблазняться. Свидетель Игнатий об этом ясно говорит. одно из характерных свойств фарисеев – соблазн. Почему они соблазнялись действиями других людей? В частности, они даже соблазнились действиями самого Господа Иисуса Христа. Потому что вот эта закваска фарисейская, она и дает силу соблазняться. То есть оценивать действия человека, воспринимать его слова и смотреть на него так, как вот их ум устроен и как сердце устроено на основании страстей. Если страсти управляют человеком, то на основании этих страстей человек воспринимает другого человека, его слова, действия, поступки. Вот фарисеи соблазнились действиями самого Сына Божьего, Господа Иисуса Христа. И соблазнились до такой степени, что возненавидели Господа и убили Его. Вот дела фарисейские. Поэтому и здесь точно так же вот соблазн, обыкновенный соблазн у человека. Человек чем-то соблазняется. Сравнить свои мнения, свои рассуждения с творением святых отцов человек не может. Сам свою ошибку обнаружить не может, ну, потому что не читал, не понимает и не применял. Но высказать зачем-то человеку это надо. Зачем? Какая-то сила его толкает вот это сделать. Пусть сам разберется, кто его толкает вот это писать, вот это говорить. И так, ну, нелепо себя самого разоблачать в том, что даже дневник внимательно читать не может и говорит, ну, несуразицу полную, что вот, например, курение относится у нас в дневнике, в моем дневнике, как он говорит, к грехам простительным. К тяжким грехам относится. Прочитайте, пожалуйста, внимательно. И не делайте таких несерьезных ошибок. А то вещи вроде пишете серьезные и вопросы ставите такие глобального плана, а сами так несерьезно ошибаетесь. Ну в чем ваша серьезность тогда? Покажите ее. И опять, может быть, поэтому вот вас и остановил Господь. Почему это сделал Господь? Это Его воля, это Его власть. У меня есть свои предположения, частично их высказывал. И у меня есть самое горькое предположение, что вот это дело, если оно велось столько лет, был дан доступ к этому, ко всему. В общем-то, препятствия постоянно были, но кардинально помешать почему-то никто не смог. Я все ждал, что будут более такие кардинальные препятствия, но странно, что более крутого такого плана препятствий не было. Может, они были, но как-то их Господь гасил, преодолевал, я даже о них, может быть, не знал. Ну, наподобие как история вот с тем колесом передним левым, которое, гайки на котором ослабили злоумышленники некоторое время тому назад. Вот. То, что надо было Богу, делалось. Сейчас оно остановлено. И вот у меня такая есть грустная мысль, что, наверное, больше уже не надо. Вот. И вся обстановка-то в мире, к сожалению, говорит о том, что если время заканчивается, то говорить уже поздно. Если кто-то желает, еще может исполнять. Ну, а нам всем готовиться. Готовиться искренне в борьбе со своими страстями. И всегда, каждый день быть готовыми к отчету перед Богом. Аминь.